Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 9 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь, ну, как вы слышите, программа о лучших друзьях каждого мужчины. Зря разделились, Леха и стало не те. Там никогда не были вместе. А, это не мне, все, извините, я понял, я про другое. Да, в смысле, ну хорошо, 270-й, но что же, иногда, как когда-то, всякое бывает, происходит. Да, шеф-комендор, я приветствую вас, шеф-комендор уже здесь, Адик появился, да, здравствуйте. Я уверен абсолютно, сейчас подтянутся и лучшие люди планеты. Мне кажется, что зависла эта холера, ну, в части подсчета автомобилей. Иначе я никак не могу объяснить эту оттепель, образовавшуюся в движении, ну, в смысле, оттепель в плохом в данном случае смысле слова, потому что 388 997 автомобилей. Вот все здесь фэншуйно, прямо красиво. 388 997 автомобилей. С той лишь разницей, что, ребят, я здесь у вас, нет, вас не 5 человек, я надеюсь, Адик, вас чуть больше. Хотя, в общем-то, вы знаете, ну так, если по-хорошему, сейчас, на секундочку, дирижер, убавь немножечко, приглуши оркестр. Да, спасибо. Хотя, в общем-то, Адик, вы знаете, я вам так скажу, что если бы даже и 5 было, ну и что? Ну вот и что? Ведь дело же здесь в данном случае не в количестве, а в качестве этих 5 человек, правильно? Маэстро, вжарьте! О, спасибо. Да, продолжаем. Я думаю, что если я здесь недолго у вас, после 6 вот в этой тусовочке, но, честно говоря, первые 2 дня показали, что менее 200 тысяч автомобилей на дорогах столицы в это время, менее 200. Чего это вы решили разойтись в среду? Вам что здесь? Медом намазано. 388, 400 тысяч. Ну, такого не бывало никогда, и вот тебе опять. 52 километра в час в центр, 53 из центра скорость движения, 11600 такси, 16600 каршеринга, одно ДТП с пострадавшими, и на 3 перекрытия стало меньше. На 1 меньше несогласованное и на 2 меньше несогласованных. Где-то заплакали дорожные строители. Ну, в том смысле, что грусть их вызвана тем, что закончилась работа. Теперь по домам осваивать заработанные деньги. 406 согласованных, 100 несогласованных. Перекрытий вчера было 408 и 101. Ну, вот примерно так. Извините, просто такая настройка памяти, что я запомнил вчерашние показания. А так-то вообще я, конечно, без претензий. Хорошо, нам перекрывают, а мы в этот момент крепчаем. Так, по-моему, гласит народная поговорка, мудрость наша, правильная. Она же что-то, про что-то про такое, по-моему, говорила. Кто у нас здесь? Антонио наш. Ладно, Антонио, я согласен. Шеф-комендор, я помню, что у вас омары. Омары и креветки особо хорошими удавались. Когда-то у нас уже был этот эксперимент классический с Джакино Антонио Россини. И я думаю, что сегодня, а почему бы и нет? Или, как говорят французы, а pourquoi pas бы не па. Давайте. А? Ну? Ну, что вы мрачные такие? Классики никогда. Нормально, нужно иногда приучать организм к тому, что должно быть по-разному. Не всегда же унс-унс. Максим Варнавский, деревенский парень. Тайгер, шеф-комендор. Замполит, Вальдемар из тайги. Уже более 5 человек. В Сургуте, кстати, сегодня облачно и плюс 6. Вальдемар у нас будет около 5. А завтра в Сургуте 14, а потом в пятницу 7, потом в субботу 6. А у нас наоборот по возрастающей. К выходным начнется там 10, 12, 28 градусов тепла. Но А почему бы не ввести, между прочим, такую категорию, как воображаемая температура? Ведь есть же температура фактическая. Я сейчас открою, как у нас в Москве. Есть температура фактическая, сейчас это плюс 3. Есть, как ощущается. Ощущается, как 0. А можно ввести еще одну категорию? Воображаемая температура. Здесь всегда должно быть 25-28, я думаю. Ну, вот так вот примерно. Сегодня 6, завтра 9, в пятницу 11, в субботу 10, в воскресенье 12, в понедельник 13. Во вторник, ребята, сбрасываем в себя летние, эти, зимние, наоборот, шкуры и надеваем летние шкурки. Пестрые, яркие. Во вторник плюс 17 синоптики обещают. Прикиньте, что? Чувствую, что ваша акустика не передает всей мощи симфонического оркестра. Сейчас подкручу его, оркестр. Во! Нет, в этом часе я буду подчивать вас высоким искусством классическим. На то оно и классическое, что оно бессмертное. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, ребят. Все очень просто. Говорит... МСК-бот, как слышится, так и пишется. Водитель автобуса с нами, скажите, а у вас есть возможность, водитель автобуса, объявлять остановки? Ну, в смысле, микрофон есть у вас? А внутрисалонная акустика какая-нибудь? Вы бы вжарили сейчас вот этим вашим, как называют этих людей, которые... Пассажиры! Вот, извините, я забыл. Пассажирам бы дали сейчас Россини. Я уверен абсолютно, что каждый из них передумал бы, может быть, уходить из семьи. Курить передумал бы. Стал бы пить вместо красного. Тоже красное, но уже сок какой-нибудь вместо красненького. Вот что-то такое. Ну, вжарьте! Ну, 6-10. Можно, даже если нельзя, все равно немножечко можно. Смотрите. Как Россини заигрывает с человеком. Вот так вот. Вот так он и вот так. Ну хорошо же. И еще мы узнали, что мы с вами узнали за минувшие сутки, господа. Мы узнали, что нас слушают в Тольятти, на улице Заводская. По-моему, Заводская. Много раз был в Тольятти на производстве, но так и не запомнил, как называется улица, потому что такое ощущение, что это, в принципе, отдельный город. И там про улицы ты вообще ничего не знаешь, ты просто знаешь, вот город, он называется ПАО «АвтоВАЗ». А сейчас даже как-то по-другому, уже не ПАО. «АвтоВАЗ», в общем. А что вы думаете? 2 километра. 2 километра. Стена, которая вот основная, лицевая стена предприятия, на которую ты когда стоишь, вот тут справа у тебя завода управления, голубой квадратный небоскребчик такой, коротышка. И стена перед тобой крепостная, длиною в 2 километра. Вот это и есть основная стена предприятия. Фронт его. И ну, это потрясающее строение. Я думаю, там несколько улиц. Так вот, там, в Тольятти, нас слушают. Если вы помните, вчера я осмелился бросить им упрек, что, дескать, ребятки, сделайте хоть что-нибудь лучше Весты, но хуже Ауруса. Можно что-нибудь среднее? Где-то посерединочке. Потому что новосибирцы замахнулись на производство летающих сразу автомобилей. А мое предложение было сделать... Едущий автомобиль хотя бы один. Лучше Весты. Веста неплоха. Просто у Весты класс такой, что большинство автомобильных производителей начинают на уровне Весты. Это старт их. Вот старт их так. А мы заканчиваем, наше автомобильное производство заканчивается на весь. Это как бы вершина эволюции. А потом сразу начинается Олимп, на котором восседает или возлежит, что он там делает? Аурус. Между ними должно же что-то быть. И нас услышали, вы не поверите. Там, в Тольятти, нас услышали. Даже несмотря на то, что Веста производится в Ижевске. Браво, маэстро! Браво! 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 Все молодцы! И Джоаккино Д'Антонио, и оркестр, и мы с вами тоже. Хорошо, давайте.
В движении.
Ух! Как-то даже сразу хорошо стало. Нет, я абсолютно убежден, что счетчик завис. Вот этот самый счетчик, потому что 388 тысяч так и остается. Количество другого транспорта меняется. НГПТ. Вот эти пусть ГПТ не вводят вас в заблуждение. Речь идет о городском транспорте. Его 5927 единиц. Такси 12100, каршеринга 16600. То есть меняются показатели. А вот эти 388 тысяч так и остаются нетронутыми. Поэтому я думаю, что автомобилей гораздо меньше. Может быть и нет. Может быть у вас другая информация. Вы визуально наблюдаете, что их гораздо больше. Тогда расскажите. 7373948. Я напомню, рубрика называется «В движении». Поэтому в этой рубрике вы рассказываете не только о пробках, но и о движении. Ну, то есть о тех местах, где нормально у вас все едется. Я сейчас вам скажу, где не едется в области. В области плохо перед Балашихой, но это такое место, которое мы можем назвать уже «Константа». Ну, то есть у нас есть такая пробочная константа, и это Горьковка перед Балашихой. Там устойчивая группировка ремонтная образовалась из трех копающих человечиков. Вон они копают вам так, что от Старой Купавны уже пробка по Горьковке образовалась. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, я вот на радио звоню.
Вы туда и попали, у нас все просто.
Ну, я в рубрику «Движение» звоню.
В «Движение» и попали. Да, вы в телефоне слушаете радио, так надежнее. Расскажите, как у вас? Есть ощущение, что вы из дома звоните?
Все, я выключил, я в машине.
Расскажите.
Роман, ну, очень с большим удовольствием слушаю ваше радио.
Я тоже всегда это делаю с удовольствием, спасибо.
Да, еду по Зеленограду. Вот, очень доволен, что вы сделали с 6 часов. В Зеленограде движение отличное. Все-таки ремонт закончился, который к 1 сентября обещали закончить. То есть все как бы пока хорошо.
То есть к 9 октября закончили все-таки ремонт, который к 1 сентября должны были закончить?
Ну, да. Почти.
Я понял. Скажите, а вы по Зеленограду, ну, там будете оставаться или вы в сторону Москвы все же едете?
Вы знаете, пока не знаю. У меня все моментально. Ну, бывает, я езжу в сторону Москвы. Вчера ездил в сторону области.
А платочкой пользуетесь? У вас же из Зеленограда очень удобно по М-11.
Транспондер у меня есть.
Вот.
И я, наверное, вчера, да, с удовольствием прослушал, как вы высказались про транспондер. Ну, почему-то скидки там нет. Ну, то есть удобно, что можно быстро проехать.
Нет. Удобно. На оплату должна быть скидка.
Нет, у меня транспондер, нету скидок. Вот так же 400 рублей.
Неужели вы 400 рублей из Шереметьево? Да. Нет, так может, да, вы через 400 из Зеленограда платите?
Нет, да, из Зеленограда.
А мы 400 из Шереметьево платим, прикиньте. А из Зеленограда уже 500, по-моему, даже больше. Так что есть у вас скидочка?
Получается,
есть, конечно. Да. У нас, представляете, у нас вот эти 3 километра от Москвы до Шереметьево 400 стоят. А ничего. Дальше, то есть при съезде в Б-терминал уже больше. Там уже что-то, ну, больше. А в Зеленоград так вообще, я думаю, там рублей 600 или 700 стоит.
А, вот это да. Ну, я просто, кто не знал. А, простите, Роман, не представился. Меня зовут Кирилл.
Кирилл. Очень приятно.
Да, Кирилл, да.
Я заношу вас в список наших постоянных.
Спасибо, теперь. Я голосую. Можно вопрос, Роман?
Давайте.
По машинке. Я с интересом слушаю, и повлияло на мое, хотя я, мне 49 лет, я с 18 лет в школе получал права, всегда за рулем,
Так. Всегда
была машина. Вот, я купил год назад новую Toyota RAV4 в салоне, новую.
Да.
Вот, в принципе, выгодное предложение, до этого ездил на дизельном Тигуане. Сейчас салоны предлагают очень выгодно Мурану. То есть, получается, Мурана максимальной комплектации стоит дешевле новой Тойоты. Не говоря о том, что новая наверняка в новом кузове будет уже дороже.
Да.
Вот. И я как бы, ну, я приехал в салон, как бы все сделал, но сейчас жду одобрения, как бы, одобрят, не одобрят. я посчитал, ну, как бы 500 тысяч, я по, у меня будет дороже, чем та машина, когда была Toyota 36 Evo. Вот. Ну, там, конечно, продукты банка, но я как бы...
Я понял. Ну, то есть вопрос в том, что лучше новый RAV4 или Мурана? Не ошибаетесь ли вы с выбором?
То есть тот RAV4 у меня год на нем я езжу.
Да.
Я, правда, уже 55 тысяч проехал. Ну, год. Без аварий.
Ну, я понял.
Вот. Либо все-таки Мурану. Ну, мне очень понравилось.
А сколько вам за Тойоту за эту, вот если сейчас соберетесь продавать?
1 400 Салон дает. И 200 скидку. Ну, как обычно.
То есть нужно 1 400 и нужно где-то 1 000 000 будет с лишним добить до Мурана, правильно?
2, 2,5. Но у них выгодное предложение, если кредит используешь. Ну, не в любом случае придется делать.
Ну, я знаю. А, слушайте, ну, как бы тут вопрос такой. Знать бы, насколько еще Мурана задержится он на нашем рынке. То есть, как бы, если бы знать, что он еще через пару лет будет так же продаваться, еще можно было бы покататься на Тойоте. Потому что я думаю, что сильнее она не подешевеет. Вот что она сейчас будет 1 400 000, что через год она будет 1 350 000, а через два она будет 1 300 000. Ну, то есть, разница там не очень большая. Но, с другой стороны, вот жалко очень было бы потерять такое классное предложение. Вы совершенно справедливо заметили, что Мурана можно взять сейчас по цене там какого-нибудь Рено Калео. Максимальной комплектации.
Да,
автомобили совершенно разных классов. Несмотря на то, что он староват, конечно, уже морально, физически Мурана, но тем не менее, это просто автомобиль другого класса. И взять его за эти деньги очень прикольно было бы. Поэтому сложная дилемма. Я, честно говоря, даже вот, ну, я бы думал, но я бы как сделал? Я бы звякнул бы в Nissan и задал бы прямой вопрос: сколько еще Мурана продержится на рынке? Давайте, давайте, хотите, звякнем, может быть.
Хочу.
Но только
хочу,
после.
Я буду вас слушать до
9. Спасибо, спасибо.
А ну, еще,
до 8,
Роман, а можно еще небольшую ложку дегтя?
Давайте.
Смотрите, вы очень хвалите Шкоду Кодиак. Ну, у меня несколько знакомых как бы купили. Хорошая машина, я на нее смотрел.
Да.
Ну, все-таки, мне кажется, ну, ей далеко еще до нормальной, как бы. Вот это, ну, когда по лежачим полицейским она так тяжело проходит со стуком. Потом, как бы...
Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, что у меня был автомобиль стоимостью за 10 миллионов рублей, ну, ближе к 10 миллионам рублей, который лежачий полицейский проезжал так, как я, как будто я на доске еду с подшипниками. Вот так вот, тум-тум, вообще не работал. Просто его задача была в другом. Автомобиль назывался Audi R8. Такое чувство, что подвески нет вообще. Но он просто, он полицейский, он такой, бум-бум, вот так вот я падаю. Но это спорткар, и в том смысле, что там другая задача подвески. У Кодиака такая настройка подвески, чтобы вы и комфортно вроде бы ездили, и при этом управляемости, чтобы его не раскачивало, чтобы вы точно, четенько, чтобы вы из Октавии, пересев в Кодиак, не потеряли в качестве управления, чтобы вы как в Октавии рулили, так и в Кодиаке рулили. Но ясное дело, что в комфорте на плохой дороге на полицейских он чуть-чуть теряет. Это я никогда не скрываю. Это... Да, спасибо вам большое. Это такая особенность его подвески, она есть, да, и ты ее замечаешь. В общем-то, моментально на плохой дороге. Вот заканчивается плохой асфальт, и ты тут же понимаешь, что это автомобиль исключительно для хороших дорог. Ну, просто нужно это признать. Кодиак – автомобиль для хороших дорог, для города в основном. Питать иллюзии насчет использования его на грунте, там, внедорожные какие-то задачи. Он может их решить и довезет вас куда нужно. Но вы будьте готовы, что качество жизни в салоне в этот момент будет понижено. Потом выбираетесь на хороший асфальт, и снова у вас все хорошо. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, а в движении еще или
в движении, в движении, не, в движении, это все вместе, ну, вот, люди, кони.
Подтверждаю человеку, что по Зеленограду тоже прокатился, по всему свободно, и вот я долетел уже до Куркина, до Кимок, да. Через Кимок я никогда не еду, потому что через Куркина легче проехать, чтобы свернуть направо, на откат. Вот, и все тихо, спокойно, движение отличное. А по поводу вот всех вот этих выборов автомобиля, да, вот
посоветуйте,
какой это лето. Вот конкретный пример, вот, который должен вот донести до людей. Вот поехали выбирать, вот поехал вот реально вот котлетой Q7, да, брать?
Да.
Вот. Причем поехали вдвоем. Сажусь в Audi CR, сажусь. И вот, знаете, садишься в машину, а у меня вот комплектация, у каждого разная комплектация. Длина ног, да, вот туловище, вот,
ну, да,
пузико,
да,
вот,
да,
всего вот.
Да.
Я вот сажусь в Q7, бум, с головой, вылазию, тоже неудобно. Вот я
Вылазили. Угу. Но неудобно. Приятель у меня также... Ну, вот именно моей комплектации.
А куда вошла, куда вошла ваша комплектация?
Q5, не поверите. Q5 стояла на выставке, она у них стояла выставочная, в Аурово там 200, уже в подголовниках телевизора задние. Стоимость такая же, машина классом ниже. Вы знаете, садишься, как со свистом проскакиваешь туда, как со свистом проскакиваешь обратно. И вот после этого начинаешь понимать, ну чувствуйте, ребята, машину с задницей своей.
Чтобы она вам была удобна. Тут вопрос, да, спасибо большое. Тут я понимаю ваше замечание, но тут вопрос в другом. Тут здесь вопрос принципиальный, и он скорее, это скорее вопрос стратегический. Потому что понятно, что RAV4 и Murano – это автомобили разного класса. Но это ясно. Ну, в смысле, я не говорю сейчас об их характеристиках, там, какой новее, актуальнее. Ну да, RAV4, у него там платформа совсем актуальная. По мультимедиа он, безусловно, будет превосходить. Ну, я так думаю. Я бы надеялся на это, потому что когда в 2019 году на российский рынок выходит что-то, что называется новое поколение, и тем более это японский автомобиль, ну, надо полагать, что у него там с мультимедиа будет поинтереснее, чем у Murano, потому что Murano это, конечно, мультимедийка, это такая точка опоры неизменяемая, которую вы найдете в Ниссанах последних тысячелетий. В любой Ниссан вы садитесь, и вы такие: «О, вот она, эта мультимедийка. Все надо, я хорошо все знаю, все на месте, вот эти кнопочки, маленькая крутилочка, этот экранчик». Ну, понятное дело. Но в целом, в остальном, ну о чем говорить? V6, настоящий, добротный, со звуком хорошим, подвеска комфортная, он такой уволень, хорошо едет ровно, поворачивает с кренами, с такими вот все то, что мы любим в таких увесистых, хороших автомобилях. Большие кресла американские, такие кожаные, настоящие кресла, кажется, что вот ему массажа еще не хватает, а может там даже и есть, я не помню. Вот, ну, чтобы такая была банкеточка, там танкеточка, ну, под коленками, чтобы это все. Ну, такой хороший автомобиль, я бы сказал так, бизнес-класс Аэрофлота. Есть бизнес-класс Emirates и Катара, да? А есть бизнес-класс Аэрофлота. Хорошие, большие, добротные кресла. Старые уже, видно же, потертые как-то вот это все. Но хорошие. Вот это Murano. Он такой архаичное, но всего много и богато. И мотор хороший. И RAV4. Тут выбор только в том, что падать в актуальности модели, но повышать класс. Или остаться все-таки в RAV4. Тут только об этом разговор был. Козья, хорошая машина. Ой, извините, надо же закрыть рубрику в движении. Давайте я еще один звонок по движению приму, и потом уже пойдем обсуждать дальше железо. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Алексей, Москва.
Алексей, про движение что-нибудь все равно скажите.
Успею.
Да, так вот я именно вас и для этого и принял, да.
Ну, смотрите, Новорязанское шоссе в сторону Москвы уже так плотничком
вот
идет. Угу. Уже прям, ну, скорость 15 километров, 20, поэтому кто в Москву спешит, давайте просыпайтесь скорее.
Есть такое дело. Спасибо большое. Это второе пробочное место, помимо Горьковки, это, конечно, Новорязанка. И я о нем тоже хотел сказать. А там, потому что в районе Лыткарино, вот у вас слева Лыткарин, там Островцы, есть такое замечательное место. Вот в этих Островцах там и рубанулись на перекрестке автомобили, и в результате на Новорязанке, ну, там и так сложно, а сейчас совсем тяжело. Причем тяжело там, где, в общем-то, и не ждешь. Мечково, где аэропорт, аэродром МЧСовский, вот этот Мечково, и где трасса Мечково, ADM Raceway, которую мы очень любим, потому что что? Потому что компактная, хорошая конфигурация, можно приехать, если нужно, попробовать автомобили в трековых развлечениях. Очень удобно. Вот добираться туда неудобно. И вот как раз там, в районе Мечково, съезда на Мечково, там ДТП случилось на перекрестке. Поэтому реку по направлению в область вы переезжаете со скоростью 2 км в час. Это не очень хорошо. Ну, а в целом-то так. Сейчас, секундочку, я подумаю. Сейчас, точнее, пусть Яндекс думает, я подведу это все. А в целом 1 балл пробки в столице. Вот так вот.
Моторы.
Да, но ведь мы же не закончили про автомобиль, который в России должен все-таки был появиться, и он появился. Автомобиль ознаменовавший собой новую эру, рассвет автомобилестроения, точнее, продолжение развития автомобилестроения в России. Эволюционная ветвь российских автомобилей не должна прерываться на вести, она должна дальше развиваться. И она будет развиваться. И вот какая прекрасная новость пришла оттуда, из АвтоВАЗа. Построят новую модель. Она появится в линейке когда-то. Эта модель будет конкурировать с BMW 3 серии. Нет. Линейка отечественной марки «Лада» летом следующего года пополнится новой моделью. Автомобиль получит имя «Ван». «Вен». Или «Ван». Ну, «Вен», наверное, все-таки. Ну, просто так, «Вен». Я бы добавил «Ай» еще одно. Опять же, написание латиницей. Я бы «Ай» добавил туда, чтобы было «Иван». Вот все было бы очень хорошо. Будет являть собой измененный каблучок Renault Docker, внешность которого будет напоминать Lada Vesta. Ну, это такой, внешность которого будет напоминать любую другую внешность актуальной Лады, потому что сейчас любая актуальная Лада, ей придана внешность Лады Веста. А это что значит? А это значит, что просто вот это XDNK, XDNK, которую Стив Матин развивал и развил так, что теперь все автомобили в этой концепции исполнены. Сейчас, секундочку, я по бокам посмотрю. Хорошо, по бокам нет выштамповок X-образных, потому что они, конечно, не всегда украшают автомобиль. Производитель собирается представить в ближайшие годы сразу несколько новых моделей. Об этом стало известно еще в конце прошлого года. Тогда на АвтоВАЗе рассказали, что в ближайшие 7 лет на рынке появится 8 новых моделей. Какой-то год придется потесниться и выпустить сразу две модели. А также будет проведено 9 рестайлингов. Что еще у нас здесь? Лада Ван или Вен. Ну вот как это произносить? Как вы должны произносить это? Непонятно. Обозначение промежутка 19-20 год. Сейчас источник, приближенный к заводу, сообщает, что компания уже работает над новой моделью, а продажи должны начаться меньше, чем через год. Производитель планирует поставить первую партию венов дилерам уже летом 2020 года. Меня здесь интересует другая, даже не новость, а другой аспект этой истории. Означает ли это, вопросов сразу несколько, означает ли это, что таким образом на АвтоВАЗе признают успех Renault Docker? Или напротив, это означает, ну, то есть, как бы, если вы берете модель донор, да, ну, вы берете какую-то модель, в данном случае на базе докера будет построена эта штуковина. Это означает, что, как бы, маркетологи работали, выверяли все шаги и решили, что вот этот шаг, он хороший. Раз докер пользуется спросом, значит, мы сделаем наше, но оно будет дешевле, это же все-таки Лада, и поэтому она должна быть с более народным ценником и народным. И поэтому это хорошо. Напротив, может быть, Докер не пользуется популярностью. А поскольку Renault главный акционер, и было принято решение, давайте мы подстегнем, может быть, спрос таким образом. Ну, в смысле, не спрос, а попробуем все-таки модель продавать, но, тем не менее, под шильдиком Лада это сделаем. Это второй вопрос. Третий вопрос. А как при этом должен чувствовать себя наш потрясающий рекордсмен, 5 раз подряд получивший одну из главных российских автопремий «Автомобиль года» в номинации «Фургон», «Легкий фургон», «Коммерческий фургон», еще что такое, «Лада Ларгус» наш, замечательный, который, в общем-то, до этого чувствовал себя нормально, во всяком случае, был признанным в узких кругах пользователей автомобилей этого сегмента, альтернатив у него не было. И сейчас как бы начинается внутренний каннибализм внутри модельного ряда. Или начнется. Вопросы множатся. Ответы мы обязательно, конечно, найдем где-нибудь там на АвтоВАЗе. Но потом. В чем еще одна особенность новой сетки нашей, вот этой работы с 6 утра моторов, это то, что сейчас я как бы скован совестью и здравым смыслом, и инстинктом самосохранения. Поэтому я не могу в 6.30 звонить руководителям там, маркетинговых, пиар-отделов или инженерных отделов автомобильных компаний, просто потому что они начнут подкарауливать меня потом по вечерам у подъезда моего. Зачем мне это нужно? Так что, извините, парни, сейчас на АвтоВАЗ не станем звонить в это время.
Моторы.
Лапша быстрого приготовления у нас сегодня. В смысле, тема не праздная, между прочим, я абсолютно уверен, касается очень многих людей. Но я так думаю. На дорогах России появятся умные лежачие полицейские. Расскажите мне, пожалуйста, про глупые лежачие полицейские. Вот в то время, когда у нас умные лежачие полицейские, я бы хотел послушать от вас несколько историй. Ну, во всяком случае, для того, чтобы разработчики этого всего дела сейчас обратили на нас внимание и учли свои все предыдущие ошибки. Вот про лежачие полицейские. Если можно, пару слов о дурацких, глупых, лежачих полицейских. Потому что теперь у нас появятся умные, высокоинтеллектуальные и все на свете лежачие полицейские с электроприводом могут, осторожное слово, могут появиться в России в 2021 году. Специальные барьеры будут интегрированы в систему фото-видеофиксации нарушений. Это позволит механизму избирательно подниматься перед нарушителем скоростного режима. Это говорит представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев. Перед транспортными средствами, которые будут двигаться с разрешенной скоростью, искусственные неровности не появятся. Ну, как не появятся? Ну, да, все равно будет такое углубление небольшое. Все. Ну, то есть, как бы, вы подвесочки почувствуете, что вы переезжаете там что-то. Не появится. А дальше? А когда же они появятся? Позволят законопослушным на дорогах уже барьеры управлять дистанционно. 2 года назад. Я не вижу, на какой скорости они должны будут появляться. Видно только, что на реализацию программы потребуется около 8 миллионов рублей. Это на один, что ли, полицейский? На экспериментальный какой-нибудь? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, доброе. Владимир. Ну, я понимаю так, что если я случайно не заметил знак, или даже, как у нас любят, не устанавливали знаки,
да,
мне будут кидать бревно под колеса.
Да, да.
Вот так. Но хотя все давно придумано, еще первый раз, когда я был... Сейчас скажу, в 92-м году, по-моему, во Франции, да, все нормально. Метров за 30 на асфальте нарисован большой треугольник, что перед тобой лежащий полицейский. Угу. Сам полицейский такой пологий, выделен другим светом. Все, ты едешь, ты видишь, ты притормаживаешь.
А еще часто вот в провинции, именно французской, я обращал на это внимание тоже, там есть вот эта акустическая разметка. Такие бороздочки, ты проезжаешь, он там брум-брум, вот так делается. И ты уже понимаешь, что впереди будет сейчас... Они предупреждают о том, что впереди полицейские, чтобы...
Ну, правильно, все придумано. Но вот то, как вы обрисовали, я говорю, такое ощущение, что мне будут кидать бревно под колеса.
И больше того, один из специалистов мне сказал, сейчас в новости я не вижу, что чем быстрее вы будете ехать, тем выше будет подниматься вот эта фигня. То есть это означает, что если ты будешь идти на 100 км в час, то оно поднимется так, что потом ты совершишь какой-нибудь сальто-мортале, там. Вы
знаете, со швейцарцем ехал у нас в Орехово-Борисово, да. И там два ряда в одном направлении, два ряда в другом. И вот эти вот наши грубые лежачие полицейские через них лежат. Он говорит, у нас это преступление, чтобы на такой дороге вот такие вот лежали полицейские, и это у нас расценивается как преступление.
А особенно, знаете, вот эти вот даже не полицейские, а их это мертвые трупы, щиты, когда просто из асфальта делают такие брустверы и даже не закрашивают их полосками, а они просто сливаются с асфальтом, и ты едешь, и уже там за 1.5 метра до него понимаешь, что сейчас твои подвески кранты.
Роман, ну, вы знаете, вот нужно отдать должное, да, что сейчас не в провинции, не будем так говорили. Ну, допустим, Сергиев Посад, в деревнях во многих. Да. Там делаются именно пологие полицейские. Вот. И ты проезжаешь, и довольно-таки спокойно, и в то же время... Ну, единственное, что обозначить бы нужно все-таки как-то по-европейски, а не как у нас, их не видно, и все. Но все равно там такие они корректные, будем говорить.
Ну, я согласен. Да, хорошо, спасибо, принимается. Еще одна претензия у меня к полицейским. Давайте мы возьмем эту новость просто как за некий импульс, который позволит нам вообще обсудить эту тему. Еще одна претензия. Зачем полицейские после пешеходных переходов? Ну, то есть до пешеходного перехода, с моей стороны, я понимаю, зачем полицейские. Ну, чтобы я притормозил перед пешеходным переходом. Но потом уже, когда я проехал пешеходный переход. Зачем с той стороны лежачий полицейский? Ведь это же можно ровно в 1.5 раза, причем в 1.5, в 2, с каждой стороны по половине, вот тебе, пожалуйста, поэтому ровно в 2 раза все дешевле можно сделать. Мне кажется, что, в общем-то, задача подобных заказов, или как называется, конкурсов, когда объявляется конкурс, как можно дешевле, как можно сильнее снизить стоимость проекта. Нет, эта стоимость не снижается. Полицейские лежат с двух сторон пешеходного перехода. И до перехода, и после перехода. Ду-дум, ду-дум, еще раз я должен это сделать. Зачем? Затем, чтобы уровень выброса вредных газов действительно превосходил все, просто все мыслимые и немыслимые нормы. Правильно я понимаю? Но для этого, чтобы жители там вот близлежащих домов точно совершенно дышали выхлопом окончательно и без поворота. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. С удивлением обнаружил, что у вас сдвинулась сетка вещания.
Да, вот. Я тоже обрел себя в понедельник с удивлением здесь в 6 утра.
Ну да ладно. На самом деле вот у нас, я в Зябликово живу, в Москве, да, лежащие полицейские делают теперь, ну, по половине дороги, да, то есть до пешеходного перехода.
Ага, то есть научились все-таки делать их в два раза меньше.
Но, особо ушлые водители... их объезжают через встречку.
По встречке.
Это просто жесть какая-то. Поэтому я понял, что все-таки лучше класть их спускником.
Пусть слушайте, это будет неудобно. А мне кажется, нормально, на этом можно было бы деньжат поднимать. Просто вешаешь камеру. Камеру
это
вешаешь.
Это аварийная ситуация.
Если человеку нужно ехать по встречке, ну, так он все равно на нее поедет, если перед ним, допустим, будет идти медленный автомобиль. То есть да, это некая патология внутри сознания, которая позволяет человеку относиться расслабленно к выезду на встречку. И поэтому, что здесь он выйдет, что за 20 метров обгонять автобус медленный он будет по встречке, это, в принципе, ему по барабану. Но зато вот такой человек быстро выучится не выезжать на встречку, когда ему тут же придет бамс, что у нас там за встречку, 5000, по-моему. Да, если камера тебя фотографирует.
Если камера, то 5. Нет, ну хорошо, наверное, да. Вот, но такая практика, видите, стала появляться. То есть по половинке дороги стали класть вот у нас, например, точно.
Ну, правильно, понимаете, немногие задумываются о неочевидном эффекте лежащих полицейских. Ну, то есть, то, что снижается средняя скорость движения в районе лежачего полицейского, это хорошо, это очевидный эффект. А есть неочевидный. Что делает водитель? Каждый раз перекатывая лежачий полицейский. Ну, во-первых, перед лежачим полицейским. Смотрите, давайте разберем механизм проезда лежачего полицейского. Правильный механизм. Мы подъезжаем, притормаживаем. То есть мы сильно сбрасываем скорость перед лежачим. Есть такие лежачие полицейские, которые, в принципе, невозможно без удара переехать на любой скорости. Вот они настолько крутые, что их переезжаешь все равно с ударом. Мы оттормаживаемся перед лежачим полицейским. А уже когда мы докатываемся до него, мы, ну, в зависимости от степени крутости вашего двигателя, или если у вас дизелечек, или коробка в спортрежиме, зависит от того, насколько резко реагирует двигатель на нажатие педали акселератора газа. А перед самим лежащим полицейским мы так в газ немножечко тэм, бьем. Для чего? Для того, чтобы автомобиль сделал рывок вперед. Таким образом, морда разгружается. Самая тяжелая часть автомобиля. Я думаю, что у нас у всех с вами автомобили переднемоторные. Правильно? Впереди мотор расположен. Но только если вы не на R8 ездите там и на всем вот этом вот среднемоторном. Значит, вы педаль в пол. Бам! Уже выброс, раз, считаем, раз выброс, повышенный выброс выхлопа. Перепрыгнули передней осью, мы ее разгрузили, мы как бы перепрыгнули передней осью лежачий полицейский. Потом особо шустрые успевают даже немножечко нажать на тормоз, для того, чтобы теперь разгрузить заднюю ось и загрузить морду, чтобы автомобиль клюнул вниз, и на этом клевке задней оси он как бы перепрыгивает лежачий полицейский. То есть мы сначала передний перепрыгнули, потом тормоз и задний, бамс, перепрыгнули. А что мы делаем после тормоза? Мы снова жмем педаль газа. Газ. Второй раз повышенный выхлоп. Выхлоп реально очень сильно повышенный. А потом после пешеходного перехода мы проделываем еще раз эту же конструкцию, все выстраиваем в движение. И таким образом получается, что мы четыре раза на очень коротком промежутке дороги выбрасываем воздух слишком, чрезвычайно, просто до невозможности повышенное содержание вредных веществ, которые содержатся в автомобильных выхлопах. Итак, автомобиль за автомобилем, автомобиль за автомобилем, десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч. Где расположены лежачие полицейские? В тех местах, где пешеходы переходят. То есть, получается, пешеходы у нас всегда ходят в облаках выхлопов. Выхлопов повышенных во много раз, 8-10 раз, где-то я видел статистику, увеличено количество выхлопов в районах лежачих полицейских. Где еще мы их видим? В районах больниц, детских учреждений, детсадов, школ, жилых кварталах. Правильно? То есть везде там, где есть люди, которые потом это вдыхают. Доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Вадим Борисович.
Да, Дим Борисович.
А я вот представляю себе ситуацию с такими полицейскими умными. Два человека, неважно в какое время даже суток, будем считать ночью, увлеченные едут по дороге определенной скоростью, увлеченной скоростью. Вдруг поднимает глаза один из масок от смартфона. И видит лежащего этого полицейского. Первая реакция какая? Резко ударить по тормозам.
По тормозам, да.
Да. А второй, который за ним тоже увлеченно едет, и тоже в смартфоне, ну, или в навигации, неважно, где, отвлекся.
Да.
Как вы говорите, на коленку сосед.
Да.
Влетает ему в полном обмундировании заднюю часть машины.
Ну, да.
И тут уже мы не экономим бензин, а передний таким же образом ошибает того же пешехода, перед которым лежит умный полицейский.
Ну да. Ну да, я бы сказал, так им и надо всем, кроме пешехода, потому что вот нечего пялиться в телефон, не отвлекайся от движения.
Да, да. Ну, даже если не телефон, ну, ситуации разные бывают.
Ну, в общем, да, спасибо большое. В общем, спасибо большое. Извините, чуть раньше вырубил. Меня в этой ситуации во всей немножечко смущает внезапность. То есть, когда мне знак на въезде в какую-то опасную зону сообщает мою скорость движения и потом рисует смайлик, как в европейских некоторых городах, грустный, злой там или добрый, в зависимости от того, насколько ты соответствуешь разрешенной скорости. То есть, ты проезжаешь, а впереди у тебя появляется смайлик. Злой, красный. То есть, нарушаешь ты сильно. Или что-то такое. Когда камеры фотографируют, ладно, окей, я понимаю. Когда светофор включается красный, это я тоже понимаю внезапно. То есть в зависимости от скорости движения. Если ты идешь с высокой скоростью, превышающей разрешенную, то у тебя такая охлаждающая остановка впереди на светофоре. Вдруг бэмс, включается красный светофор. Пустая дорога, пустынная. Ну, загорается красный, и ты останавливаешься и должен постоять на нем 10, 15, 30 секунд. Охлаждающая остановочка. А есть предупреждающий знак о том, что вот такая система работает. Даже это я понимаю. Но когда ты едешь, и совершенно внезапно перед тобой вдруг появляется препятствие, именно внезапно, я настаиваю, потому что эта штуковина, то, что я вижу на картинке, это просто такая, как квадратный люк, по геометрии похож на лежачий полицейский, но это люк такой квадратный на всю полосу движения. И он будет подниматься, металлическая пластина такая, она будет подниматься, создавая препятствием для автомобиля, чтобы его ту-дум-ту-дум переезжали. Вот эта штуковина, и она вдруг появляется перед твоим автомобилем. Это, в общем-то, может, мне кажется, что и действительно не совсем безопасно. Да, доброе утро. Слушаю, здравствуйте.
Доброе, Роман. Самый простой пример. Вот самый простой.
Да.
Еду я с разрешенной скоростью 60 километров в час. Не 80, там, не 70.
Да, да.
Все нормально, никаких проблем. Меня со 120 на 120 обгоняет мотоциклист.
Да.
Этот полицейский перед ним-то не успеет подняться. Ну, потому что у него 120, он теоретически не успеет подняться. И вот из-за этого красавца двухколесного передо мной, потому что он меня обогнал, и я еду сзади. Передо мной вот
как-то. А на 60, вот, а на 60 это прям будет сильно больно подвеске.
Ну да, да. То есть, как бы, я считаю, что, конечно, кому-то, ну, очень понадобились 8 миллионов. Ну, очень понадобились.
Слушайте, ну, мне кажется, странная сумма. 8 миллионов, это на какой-то один проектный,
конечно,
наверное. Или
конечно.
Или на разработку документации там какой-нибудь. Потому что 8 миллионов, это светофор не поставишь.
Это только на проект. Это только на проект.
Конечно.
А это еще вот одна вот такая жалоба, крик души. Ну, вот сейчас вот еду, вот. Это светофоры, где вот это вручную на кнопку пешехода давят, да?
Да.
Вот у нас есть здесь место, да, в Куркино. Они постоянно переходят, да? То есть у них нету, они не толпой переходят, а вот каждые 20-30 секунд к светофору подходит пешеход, да, и переходит. Ну, можно же сделать как-то, вот ЦУДДшники же к вам приходят, но можно же как-то ограничить. Потому что вот один подошел, нажал, да, перешел, только две машины проехали, второй уже подходит, жмет. Но можно их как-то кучкой собирать, елки-палки. Потому что из-за вот этого... Из-за
а они там разве сразу, что ли, включают? Там же есть какое-то все равно время, через которое
кажется,
только...
20-30 секунд, и они уже начинают желтым моргать.
Сразу включаются,
20-30
да?
20-30 секунд. Ну, то есть, может, не все так отрегулированы, не знаю. Но тоже пешеходы, но имейте совесть. Но как-то подходить, чтобы у вас хотя бы 3 человека собралось, и давите вы на эту кнопку. Нет. Каждый подходит, и за каждым они гуськом идут.
Есть такое дело. Да, понял. Нет, ну, тут вопрос, мне кажется, от стройки самого светофора. То есть, там какое-то ограничение должно быть, что он должен включаться не чаще, чем раз, ну, не знаю, в полторы, в две, в три минуты. Ну, потому что это совершенно справедливо, если вот так вот каждый начнет ерзать и нажимать кнопку, да что же это выйдет? Так, секундочку, я почитаю вас, потому что у нас есть Telegram, вот мессенджер наш, и поэтому вы туда пишете, а я поэтому вас там... Читаю. Очередной распил бюджета от Росомаха. Ну, вы знаете, Росомаха, как вам сказать? Ну, все то, что повышает безопасность, мы приветствуем в этом смысле даже выделение бюджетных денег на это. Потому что безопасности много не бывает. Другое дело, что когда декларируется система повышения безопасности, а по факту создается, ну, это как бы опасности создается больше, чем безопасности. Это как вот это предложение, а давайте автомобили с детьми будут ехать медленнее, чем все остальные. То есть заявляется как некая попытка достичь еще более высокого уровня безопасности для этих автомобилей. А по факту они подвергаются гораздо большей опасности, потому что создаются завихрения, хаотичные завихрения в линейном, равноскоростном таком потоке, когда поток идет примерно с одной скоростью, вдруг появляются какие-то медленные автомобили в этом потоке. Это повышает, напротив, опасность, хотя декларируемая цель — достижение большей безопасности. Вот на это и денег жалко, и времени жалко, и безопасности жалко на это тоже. Да, и вот эта история с этими полицейскими динамичными, да бог бы и с ним, что деньги выделят какие-то. Вы все равно их не увидите. Ну, чего вам жалеть? Вы этих денег все равно не увидите. Ну что, не из вашего же кармана сейчас придет инспектор и достанет 8 миллионов рублей. Нет, это нормально, оттуда, откуда надо 8 миллионов. Другой вопрос, повысит ли это фактически безопасность? У меня большие сомнения. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, здравствуйте.
Доброе.
Маленькое отвлечение от полицейских.
Да, давайте.
По поводу бюджетных денег и так далее. Вот езжу я по Егорьевскому шоссе.
Угу.
Ну, она самая узкая под Москвой, все об этом знают. Сейчас налепили пластиковых красненьких столбиков, которые как бы являются разделительным. Ну, во-первых, они не держат, половина уже вывалилась. Это непонятно, зачем было сделано. На прямых участках справа стоит металлический отбойник. То есть, представляете ситуацию? Едет фура, у них там колесо лопнуло правое. Он становится, чтобы его поменять. Он не может съехать на обочину, потому что там зачем-то установлен отбойник металлический. Причем на ровном участке ни оврагов, ничего нет. Он начинает менять колесо. Все, Егорьевское шоссе перекрыто.
Остановилось.
Проехать по нему невозможно. Да, потому что этими красными столбиками и металлическими ограждениями они заузили его до ширины. Ну, две машины там еле-еле протиснутся. Еле-еле. Зачем это делается? Той же самой целью, как и эти лежачие полицейские автоматически. Это просто отмыв денег, ничего другого в этом нет. Они все делают якобы безопасность, как вы говорите. Но это не приводит ни к чему. Каждый год мы закапываем город людей. Понимаете? Город.
Ну да. Ну вот это, вот это же их, спасибо большое, вот это же их и подстегивает. Президент говорит, ребят, хватит, ну по 30 тысяч в год мы только на дорогах теряем людей. Ну, действительно, по небольшому городу в мирное это время, спокойно совершенно, в третьем тысячелетии, когда автомобили уже у нас ну, довольно умные и, в общем-то, безопасные, вот это плохо. Здесь я абсолютно согласен. Секундочку, сейчас. Акустическая разметка уже потихонечку у нас появляется. Это 204 в СМС в нашем портале пишет. И не лень выруливать навстречку и обратно. Я бы лучше лежачий переехал. Это пишет Адик. Про тех, кто объезжает половинчатые лежачие полицейские через встречку. Хочу новый Рено ВАЗ Трафик за лям. Они выпускают непонятно что. Это про автомобили. Давайте про само железо, то есть про фактические автомобили. Автомобили в следующем части уже начнем с вами. Говорит, там, ругать, хвалить и все вот это вот. С двух сторон делает, чтобы по встречке не обижали. Да, это я уже от вас слышал. Доброе утро, да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Ну вот вы немножко, вот вам сказал человек, закапываем город, и вы сразу поддерживаете его, так сказать, неправильными цифрами. За последние 6 или 7 лет, если посмотреть статистику, значит, с 33 тысяч снизилось в прошлом году до 18 тысяч погибших на дорогах. Это почти в два раза.
А, ну тогда ничего, тогда нормально, 18 тысяч это нормально.
Нет, дело не нормально, а дело в том, что разница в два раза, значит, соответственно, мера к чему-то приводит. И какие-то меры положительные, какие-то отрицательные. Вот не нужно все хаять сразу. Можно говорить о том, что не все эффективно.
А какие меры положительные, давайте назовем?
Ну, во-первых, количество камер, которые сейчас есть, оно заставило снизить скорость очень серьезно, и летунов намного меньше, на порядке. Вот я вижу, я езжу с утра до вечера каждый день по дорогам, и я вижу, что снизилась скорость значительно, так сказать, и нарушителей скорости намного меньше стало, чем было это буквально 3-4 года назад. А это, соответственно, приводит к тому, что все-таки уменьшается количество ДТП и со смертельным исходом. Очень много сделано разделительных полос на той же Дмитровке и так, по многим шоссе.
Мы сейчас по Москве идем, а вот все же эти тысячи гибнут не в Москве, они гибнут в России.
Но дело в том, что по той же самой Москве, например, очень много штрафуют... И сотрудники ДПС останавливают машины на пешеходах, потому что те, кто не пропускает пешеходов. Значит, соответственно, люди пропускают, и это тоже снижает, на самом деле, смертность. Поэтому, так сказать, меры принимаются, так сказать, они, может быть, попытки еще больше, значит, вот, там вообще какие-то цели малореальные, там, к нулю свести, к 30-му году, что ли, так сказать, смертность на дорогах. Ну вот и пытаются... чтобы придумать хоть что-то, чтобы, так сказать...
Ну, смотрите, пока мы говорим, я быстренько тоже себе цифры здесь открыл. Ну, так, чтобы просто, потому что вы мне так оплевуху отвесили, а я же должен ответить чем-то. Значит, суммарное количество ДТП уменьшилось на 23%, не на 50%, на 23%.
Я говорю, на 50% и уменьшилась смертность на дорогах.
Хорошо.
Да. ДТП не говорил.
Сократилась смертность в авариях, на 28,9%. 28,9. За 8, тут, по-моему, августовская статистика, за 8 месяцев 2019 года в ДТП погибло 16 600 человек. 16 600, это уже до лета погибло. 133 тысячи аварий случилось.
За 8 месяцев это не до лета, это получается, так сказать, до осени.
Но вы согласны, что еще с этого времени у нас остается 4 месяца? Если мы за 8 месяцев 16, то значит еще там...
Я же ее не придумал, я говорю о том,
я тоже, что... Я тоже не придумываю.
В других программах. Просто посмотрите статистику за прошлый год. Я до этого статистику не видел.
Хорошо, ну я так и сделаю обязательно. Я просто смотрю, значит, за вот эту статистику 2019 год по август. Суммарное количество ДТП 133 тысячи. Погибших 16 600. Смертность среди детей, попавших в ДТП, 582 человека. Раненых, но не умерших, 168 146. Раненых среди лиц, возраст которых менее 18, 15 тысяч. 860. Раненых, но не умерших, 168 тысяч. 168 тысяч. Количество ДТП 133 тысячи. Раненых 168. Погибших 16 600. До конца года, вот сейчас, с этого момента, у нас до конца года еще 2 месяца. Правильно? Вот статистику по прошлому году, ладно, посмотрю. Но у меня же есть еще и статистика процентная, то, о чем мы говорили. Не на 50, сократилась на 28 смертность в авариях такого рода. Какого рода? Извините, это вообще 28% это не то. 28% это зафиксировано ДТП с участием мотоциклов. Где у меня здесь проценты? Велосипеды, ДТП с участием велосипедов 158, ранено 160, погибших 2. Зависит от дорожно-транспортного по различным причинам следующих количества граждан. Это про пешеходы здесь еще есть. Здесь еще вот это общая статистика. Ну, хорошо. Смотрите. Относительно невысокий процент смертности, связанный непосредственно с нарушением водителем правил дорожного движения, данный показатель составляет всего 2,2% от общего числа ДТП со смертельным исходом. Что это означает? Я тоже не очень понимаю. Ладно, я продолжу, если вы хотите, я продолжу дальше знакомиться с этой статистикой. Но как-то, ну, все равно, вы понимаете, там что-то как-то не получается радоваться. Но хочется, но не получается. А почему не получается? даже не из-за процентов. И по большому счету даже не из-за десятков, все равно десятков тысяч погибших ежегодно. А из-за того, что я езжу по России. Я езжу. Я часто бываю на югах. Я на Кавказ езжу сам за рулем. Я на север езжу, в Питер, потом дальше в Карелию, тоже сам за рулем. Я езжу по всевозможным Камчаткам, Иркутском, вокруг Байкалов. Я езжу. Я вижу дороги. Я вижу, сколько нам приходится и как часто нам приходится идти на грани жизни и смерти. Идти по встречкам, навстречу фурам, по вот этому всему. Я вижу дороги. И я не вижу там изменений. Вообще, в принципе. Поэтому с чего бы радоваться, не очень понятно.
Моторы. В движении.
Все, кранты. Этот ЦУДД сломался. Давайте следующий. А, нет, все нормально, только что ожило. Смотрите, было 388 тысяч ровно час назад. Сейчас 390. Я думаю, что вот только теперь мы вышли на настоящее номинальное значение действительного количества транспорта в столице. Все это время счетчик висел. 390, 17 500 такси, 16 600 каршеринга, 39 километров в час скорость движения по направлению в центр и 2 балла пробки в столице.
Моторы.
Ой-ой, что-то здесь у нас напутано. Должна была бы быть, наверное, я думаю, что-то открывашка какая-то, еще что-то такое. Вот, и привычное приветствие. Но нет, не будет его. Что-то, ладно, разберусь с этим, не волнуйтесь. 7.06 у нас вот так ординарно, спокойненько начинается, ну, без всякой вот этой лишней, вот это вот, дамы и господа, свои моторы, вот это все. Начинается второй час мотора. Я напомню, что мы на этой неделе в рамках улучшайзинга, в рамках борьбы за все хорошее против всего плохого, начали акцию по привлечению живых людей в живой эфир уже с 6 утра, господа. С 6. Я считаю, что... Ох... Яндекс.Затейник. Только что было 390 тысяч, теперь 650. Скажи, пожалуйста, дорогой, вот как тебе верить? Это, кстати, не Яндекс, это ЦОДД сейчас взят. Ну как верить? Ну вот, ну, что это? В Москве 15 423 миллиона 16 триллионов 80 автомобилей сейчас. Ну примерно какая-то такая история. Ну хорошо, пусть будет столько. 650, 818. Несколько минут назад их было 390 тысяч. Ну а мы верим. Почему не верить хорошим, добрым людям? 18 600 такси, 16 600 каршеринга. 37 движений в центр, 49 движений из центра. 2 ДТП с пострадавшими. 406 согласованных, 100 несогласованных. И я напомню, что сегодня вместо унц-унц, вместо традиционных пилюлей, вот этих, которые я вам выписываю, сегодня вам будет прописан... сегодня вам прописана будет классика. Я надеюсь, никто не против. Нет? Никто не против? И вы не против? И вы, товарищ, не против? Все, тогда, пожалуйста, торжественно... Достоинство этой музыки в том, что даже акустика среднего класса все равно сделает свое дело, и масштабность вы прочувствуете, безусловно. Вот я уверен, нас никогда еще так не встречали, а вот видите, мы целый оркестр для вас нарядили. Доброе утро! Слушаю, здравствуйте.
Доброе. Роман, доброе утро.
Доброе.
Специально сделал, сегодня поехал на работу на машине, чтобы иметь возможность позвонить вам напрямую с телефона.
Классно.
Вот.
Расскажите.
Надеюсь, выражу мнение 90% ваших слушателей, что хотелось бы все-таки 7 до 9, потому что с 6 до 7 вы недополучили аудиторию, а от 8 до 9 вы потеряли огромную аудиторию. 18 октября будет день рождения Сергея Доренко. Вот хотелось бы к этой дате, чтобы все поправилось. Пожалуйста.
Спасибо вам. Вот. Ну и все равно хорошего вам движения. Как у вас, кстати, с движением? Вы где сейчас?
Лосиноостровская, пока все нормально, но приближаясь к Ростокино, там и Богатырский мост, это я вам как-то говорил, там все сужается в одну полосочку, и 3-4 ряда съезжают, там трамваи. и там, конечно, кошмар.
Там уже начинает вот запах серы, там вот этого всего, ну что-то адское какое-то, ну что-то инфернальное.
Нет, там у нас Лосиноостров, все нормально, можно постоять, но СВХ запустили, и с СВХ еще большое количество машин все туда, на проспект Мира стремятся, и, в общем, в этом месте надо делать вот ЦУДД или кому там какую-то все-таки реконструкцию, потому что один ряд не может справиться с 4-5 полосами.
Понял, хорошо, спасибо большое. Эта реконструкция уже завершена. Заносите новую реконструкцию. Ребят, пойду окошко закрою в студии. Что-то зябко как-то, мне кажется. С открытым окошком час, я здесь уже задубел. Вы видели Женю Волгину, как она здесь. Да, почему? Потому что, ну, как-то это такое время, мы теперь с вами встречаемся, что тут вот без свежей атмосферы в студии можно и вздремнуть чуть-чуть. Давайте, вот вам, пожалуйста, держите. Великолепный, великолепнейший Россини. Слушаю вас, да, здравствуйте. Здрасте.
Еду вот, ну, ехал через Лобкарино, там авария в районе Мечков, все по пьяной дороге.
Да, вот эта авария, это видно. А что, подробности есть какие-то у вас этого ДТП?
Слушайте, я подскочил, я не смотрю по авариям.
Там. Ну, это правильно.
Я не из тех, которые глазеют по этим сторонам. А, Роман, а можно вот по Вану, по Ладе, который, ну,
хотя да, тут... да. Что с ним? Ну, в смысле, смотрите, давайте.
Я езжу вообще на Ларгусе, да, тут у меня, ну, 5 лет в машине. Вроде озаботился, ну, даже не то, что ничего, мне она устраивает. И решил я посмотреть этот ВАН.
Да.
Он не ВАН, а вот этот Докер.
Вен. Ну, я думаю, что он, скорее всего, будет произноситься как Вен, но это странно. Придумали бы уже настоящее имя Иван, назвали бы его и все.
Слушайте, ну, он даже есть мураканский сборщик. Он такой вот, во-первых, там очень... Воняет так в новой машине. Я ездил на тест-драйве с
этим
бензиновым двигателем.
А чем? Жареным луком?
Слушайте, вообще. Нет. Вот химия, фенолом там прет так, что это. Я еще представляю, наш там руку приложит. Ну, я вообще, я думаю, что...
Но...
И ценник, самое главное, там сейчас ценник, вот то, что они заявляют, а 900. Ну, там за миллион он, короче, заваливает, да? То есть каблук, ну, нифига он не Рено. Я еще... С менеджерами, они там от меня там, то есть они как бы...
Натерпелись они от вас.
Вообще, они говорят, вот газ приехал какой-то.
Вот
то, что они торгуют, они, я же говорю, это ж дачи у вас, какое-то Рено, там от Рено вообще ничего нет.
Да.
Так они со мной.
А вы знаете, а я смотрю, что сейчас Докер вообще не ушел, ну, в смысле, нет его, ни одной спецификации почему-то я не вижу.
Не-не-не, есть, я вот в Петровском был, у меня...
Я понял. Было. Ладно, короче, сейчас проясним. Подождите, тут что-то масштабное намечается. Давайте чуть-чуть опять обратим внимание на музыкальное сопровождение. Сейчас хорошо будет. Да, нет, сейчас хорошо будет. А потом снова будет нежно. Сейчас нежно, нежненько, смотрите. Ведь начинается поглаживание. Он как бы поглаживает наши слуховые нервы. ДТП, две полосы на Звенигородке перед светофором на Макеева будет жестко. Кстати, каршеринг виновник. Гагога, спасибо за сообщение. Так, акустическая разметка. Так, это было уже про Вилар. Расскажите, пожалуйста, Пауль Б. Про Вилар. Я уже говорил про него. Ну, точнее, написал даже. В инстаграмчике можете посмотреть. Там более-менее подробно все. Он как плод любви пирата и ангела. Вилар. Хорош, дерзок. Ну, такой. Привыкать к нему нужно чуть больше, чем к любому другому автомобилю. Не знаю даже, с чем это связано. С особым расположением стоек, типом кузова, с обзором, с ощущением тяжести. Но привыкать... У меня обычно процесс привыкания к любому автомобилю, будь то какой-нибудь спорткар, там, 911-й Porsche или Mercedes Sprinter, ну, минут 15, и все, и уже нормально, уже к габаритам привык, ко всему. А вот к Велару я в течение дня просто вкатывался в него так, чтобы расслабиться. Может быть, причина была в том, что ты знаешь, сколько оно стоит, или еще в чем-то. А в остальном очень стильный автомобиль, прям очень стильная штука. Красив как снаружи, так и внутри, великолепная отделка, качество, материалы, мультимедийка удобная, вот эти все стеклянные экранчики. Ну, насколько они могут быть удобными? Прекрасные моторы. Хорошая энергоемкая подвеска. И одно из достоинств Велара, которым не могут похвастаться его одноклассники и его конкуренты, это то, что помимо всего прочего, это еще настоящий Range Rover со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть это настоящий зубастый внедорожник. Да, это кроссовер, но он внедорожник. Хотите попробовать, вы всегда можете отправиться на Новую Ригу, какой-то 30-й там или 20-й километр, Jaguar Land Rover Experience Center. И вам там бесплатно, просто так продемонстрируют все его возможности. Больше того, вы сами будете за рулем, покатаете его, посмотрите вывешивание, подъемы, спуски, броды. И этого уже будет достаточно, чтобы понять, это не просто городской парень, ну, такой пижон, который красиво выглядит, там, с мотором V6 каким-нибудь, быстро едет, мощно звучит. Нет, это еще и действительно автомобиль, серьезно подготовленный к оффроуд приключениям. А это его большое достоинство, которое делает его уникальным автомобилем в этом сегменте. Вот я так думаю про Велар. Да. Вот и вот так тоже, да. Ну и он дорого обойдется своему владельцу, да. Ну и за счет за это за все их не будет много. И поэтому вы часто будете чувствовать себя, свою уникальность какую-то. Ну, то есть как не будете часто встречать таких же автомобилей, и это тоже повышает настроение, что ты вроде такой заметный. Он реально очень классный. Мне очень понравился автомобиль. Поэтому вот пару слов про Велар.
Моторы.
Так, вы знаете, здесь уже было столько сказано про этот, про наш, про... Где у меня телефон? Вот, про наш, про этот, про про докер, который Вэн будет называться. Что я думаю, мы можем позвонить сейчас на АвтоВАЗ. Можем же? Ну, 7.17 уже нормальное время такое вот человеческое. Уж нормальный человек, нормальный руководитель пресс-службы автогиганта должен же в это время быть на связи, правильно?
Доброе утро, Роман.
Сергей, золотая медаль по скорости реагирования. Полтора звонка, полтора гудка, и все, и ты на связи. Сергей Ильинский, руководитель пресс-центра компании «АвтоВАЗ». Сереж, доброе утро.
Доброе утро.
Но ты, я думаю, догадываешься, почему, или нет? Нет, да, не будем.
Вопросов две, я могу на самом вопросов два, точнее, но на самом деле, наверное, с учетом специфики твоей работы, наверное, я должен сразу сказать, что...
Комментариев нет.
По выпуску лучка некоего Лада Вен,
да,
многие СМИ перекопировали,
да.
Это очередной смешной бред, которого очень много вокруг. Компании в ближайшее время такого автомобиля точно ожидать не стоит, в ближайшие годы. Но, тем не менее, другие новинки последуют, и очень много, даже сегодня какая-то новость.
То есть, подожди, я когда смотрю эту новость, я вижу здесь просто дату, что якобы вообще 20-й год. То есть, он в 20-м не выйдет, или вы вообще пока ничего похожего не рассматриваете?
Вот на сегодняшний момент, на ближайшие годы, перспективы, несколько лет, такой автомобиль не рассматривается.
Я понял. А что рассматриваете? Тогда скажи что-нибудь такое, что...
У нас есть Largus, который на самом деле один из лидеров российского
вот.
Легких коммерческих автомобилей. Проект развивается, спрос стабилен и даже растет с учетом выхода новых версий. Например, CNG.
Угу.
И поэтому мы, естественно, основное внимание уделяем этому автомобилю.
Ты знаешь, сейчас моторы с 6 утра у меня. С 6. То есть мы, что называется, парень к успеху шел. Вот. И пришел с 6 утра. Вот. И тогда, вот с 6, когда мы это обсуждали, это была одна из моих мыслей. Один из аргументов в пользу того, что это странное решение. Потому что зачем вам убивать Ларгус? Ну, в смысле, понижать статус Ларгуса и размывать называть его, если он пятижды лучший автомобиль в версии там легкие фургоны, коммерческие фургоны, пять раз автомобиль, или уже больше автомобиль года в России он становился?
Нет, пока пять.
Пять раз, да. И вот выпускать что-то похожее, но только дороже и на основании еще чего-то. Ладно, но, тем не менее, может быть, вот совсем-совсем инсайт какой-нибудь у тебя есть, чтобы мы прямо сейчас сварганили новость, и все потом ее подхватят, потому что вот сейчас новость уже есть, что никакого Вена или Ивана не будет у АвтоВАЗа, все, это уже готовая новость. А еще что-нибудь есть у тебя?
А еще что-нибудь? Ну, Роман, с учетом политики информационной нашей компании, к сожалению, очень жаль, что ты с 6 утра ведешь свою передачу, да, а не с 10 или 11 по Москве, потому что примерно где-то в это время будет очень-очень-очень важная новость.
Сегодня.
Которая порадует весь рынок, да?
Сегодня.
Сегодня.
А можно порадовать меня в рассылочке какой-нибудь, и я тогда быстренько, я же все равно на связи с редакцией, и мы быстро тоже эту новость подхватим. То есть сегодня будет объявление какой-то важной новости.
Какой-то очень интересной, важной, долгожданной новости.
Чёрт, ну все, теперь уже стали чесаться эти, вот нервическая чесотка у людей началась. Как дождаться 10-11, чтобы это... Ну ладно, в любом случае, спасибо, что ты такой оперативный.
Да, и... Рыба, а тебе отдельное спасибо на самом деле за то, что всегда звонишь мне и всегда спрашиваешь компанию о каких-то ее новостях, прежде чем... пользуешься какими-то непроверенными источниками.
Ну,
респект, спасибо.
Спасибо тебе большое, да. Стараюсь, потому что хорошо, что у нас есть связь, и я всегда могу приложить информацию, полученную откуда-то, к официальной. Это хорошая возможность. Скажи, а если до 7 я буду тебе звонить, я также тебя не разбужу уже?
В Тольятти плюс час, поэтому до 7, это значит до 8, ну, чудесно.
Нормально, важно. Классно, все, спасибо тебе огромное. Привет, тебе. Привет всем. Давай. А, нет, подожди, не уходи, скажи, как называется улица, на которой проходная основная, главная расположена?
Южное шоссе.
Какое?
Южное шоссе.
Южное шоссе, все, тебе, потому что об этом я тоже чуть-чуть сегодня говорил. Все, хорошего дня, Сереж, спасибо тебе огромное.
Спасибо тебе тоже.
Потом. Давай, это Сергей Ильинский, руководитель пресс-центра АвтоВАЗ, он в Тольятти и живет, и работает, и Южное шоссе. Видите, я предполагал, что это заводская улица какая-нибудь. Вот. А это Южное шоссе. Что Южное? Откуда? Да где там Юг? Ну ладно, все, Иван, давай, до свидания, Иван. Не будет ничего похожего. Я надеюсь, сейчас наша информационная служба это все слышит, и мы опровержение появившихся этой информации такой. Прям. Потому что у меня даже картинка есть этого автомобиля. Ну, как бы сварганили такой коллажик, когда боковая часть от докера, а центральная часть, ну, в смысле, а морда от Весты. Это все неправда, провокация, и все это не соответствует действительности. Как говорится, не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл.
Краш-тест.
Нет, как краш-тест, ребят. Слушайте, кто напутал у меня здесь все? Что это такое? Где у меня что за тачка? А где что за тачка-то, я не пойму. Почему краш-тест какой-то? Не-не-не-не-не, сейчас, секундочку, ребятки. Я сейчас разберусь с этим делом. У меня какое-то расписание сегодня странное. Ключница-бабка расписание сегодняшнее мое вот это музыкальное клепало. И... Но пока давайте музычку послушаем. Я не спал, я сразу ЦАПу нажал. Я здесь просто сейчас ищу, как бы нам открыться. Уже хотя бы как-нибудь бы открыться, чтобы начать эту нашу викторину.
Что за тачка? Что за тачка?
Во, наконец, что за тачка? 7373-948, 7373-948, это телефон прямого эфира. А где же аплодисменты? Аплодисменты. Я не вижу аплодисментов здесь. Ну, простите, ребят, что-то в какой-то момент пошло не так в расписании, и здесь все напортачено, в кость, но тем не менее, что за тачку мы сыграем. Почему? Потому что вчера окончательно мы с Романом Русиновым договорились до того, что он действительно, да, передаст, там что-то как-то майки долго к нам едут. Он, во-первых, до чего мы договорились, он, во-первых, передаст майки для того, чтобы это были подарки. Я заказал несколько размеров и, больше того, настоятельно рекомендовал надписать каждую из них для того, чтобы ординарная майка превратилась в уникальный подарок. Действительно, уникальный подарок с автографом прославленного российского пилота Романа Русинова. Вот, и они приедут, поэтому я как бы в кредит сейчас собираю победителей, что за тачки. А потом я начну вам их выдавать, потому что буквально со дня на день они к нам приедут. За рубы. Я подписываю сейчас фотоподсказку. Мотор. Ну и что-то. Давайте вот этого и хватит. Три хэштега. Все, я подписал фотоподсказку в инстаграме «Автоводитель через УТ». «Автоводитель» латиницей. Заходите сюда, и здесь вы сейчас обнаружите фотоподсказку к сегодняшней «Что за тачки?». Мальчиков клаустрофобов не будет. Я сам буду кричать здесь и аплодировать победителю, если и когда победитель у нас обнаружится. Ладно? Вот я это буду делать самостоятельно, потому что у меня здесь, как я уже сказал, что-то напортачили с расписанием, и оно все какое-то в кривь и в кость пошло все. Поэтому, секундочку, еще и подклеивать что-то нужно. Поэтому 7373948 я принимаю звонки ваши по 495 коду. Я понимаю, что не каждому хочется быть первым, каждому хочется выиграть маечку, а поэтому хотелось бы послушать подсказки от других людей. Но тем не менее, звонить нужно прямо сейчас, ребят. Это такое правило, что без первых у нас не будет победителя. А времени осталось 4 с небольшим минуты на все про все. Поэтому, ну ладно вам, что у нас с телефоном еще теперь какие-то проблемы. 7373948, 495 код. Ну? Ну? Спрашиваю я вас. Ну? Нет. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Да, говорите, доброе. Доброе утро. Да? Я, не, ничего, не ошибся. А, в смысле, хорошая ошибочка. Вот так вот случайно попал в викторину. Имел возможность выиграть автомобиль, но ошибся номером. Доброе утро, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, доброе. Давайте. Вы знаете правила, знакомы с правилами игры?
Ну, приблизительно.
Ну, смотрите, я вам скажу, какие вопросы лучше не задавать. Не спрашивайте про тип кузова, страну производителя и где, и сколько стоит автомобиль. Все остальное спрашивайте. Поехали.
Хорошо, дорожный просвет.
Дорожный просвет 160 с копейками миллиметров у этого автомобиля. Следующий вопрос.
Двигатель.
Ой, бензиновый. Я фотоподсказку не опубликовал. Все, теперь опубликовал. Двигатель бензиновый в базе. Это базовая версия, это еще одно условие игры. Мы всегда базовые версии рассматриваем. Комплектация.
Количество дверей.
Количество дверей. Ах, вот здесь, понимаете как? Ну, в общем, 5, но так вот люди, непосвященные в эту тематику, могут сказать, да буху знает, может, тут 4. Ну, в общем, 5. Фактически 5, и я считаю, что 5, но выглядит как будто 4. Это такой интересный автомобиль. Давайте ваш вариант ответа. Итак, это...
А тип кузова можно еще?
О, вот видите, я же говорю. Стоимость автомобиля, тип кузова, страна-производитель. Мы не спрашиваем, и тем более, что у вас уже три вопроса есть. Предположите хоть что-нибудь.
Похоже на «Шкоду», вот не пойму, либо, наверное, «Супер».
Да что же это? Я не клаустрофоб, и ладошки у меня не маленькие, я просто хлопаю вам вот так. Черт, как уже больно. Можно перестать хлопать? Все, я вас поздравляю. Это был хор мальчиков-клаустрофобов в исполнении Щукина здесь. Послушайте, ну, это становится неинтересно. Что, мне усложнять правила, что ли, какие? Уже второй человек сходу берет просто эту всю штуку. Я вам фотоподсказку готовил. Вот это вот все. А вы просто звоните и называете «Шкода Супер». Ладно, я вас поздравляю. Это действительно «Шкода Супер». Молодец, профессионал. Все, спасибо. Сейчас телефон ваш запишу. Ребят, извините, ну комкано все получилось с этой викториной, просто потому что сначала выбило меня из колеи то, что нет никакой ни отбивок, ничего нет. А теперь еще и этот умник появился, который сразу 150 лошадиных сил, 1.4, сразу робот. Да, сразу робот. представляете, какая комплектация? Сразу робот, семидиапазон, семиступенчатый, потому что это роботизированная коробка передач. 164 клиренс, 625 багажник, 66 бак, 8,8 до сотни с этим мотором, 220 максимальная скорость, расход в смешанном 5,8 литров 95-го топлива, ну так, на всякий случай, крутящего момента при 150 силах 250 ньютон-метров, потому что мотор турбо 1,4, стартовая цена 1 583 тысячи, финишная цена сейчас, ну, до сегодняшнего дня, финишной ценой на версию самую роскошную, Лаурин Климент, 2 миллиона 865, за версию Стайл, которая считается богатой, 280-сильной, полноприводной, но тем не менее без эксклюзивного исполнения Лаурин Климент, 2 миллиона 548 тысяч рублей. И это Шкода Суперб наша сегодняшняя.
Что за тачка? Моторы.
Почему Шкода Суперб стал лифтбэк? Он. Почему этот автомобиль стал сегодняшней шоу-затачкой? Потому что есть новости по российским спецификациям или российской спецификации нового, точнее, обновленного Шкода Суперб. Он обрел российский ценник. Но в исполнении жанра и интриги, и драматизма я вам сейчас его не назову. Я вам его потом назову, после новостей.
Моторы.
7.36, и мы продолжаем. 650-818, количество автомобильного транспорта в столице. 24-900 такси, 16-600 каршеринга. С каршерингом что-то подпритух немножечко, упал ваш интерес к каршерингу, потому что в это время мы видали и под 20, и под 22 тысячи, а сейчас 16-600. Вы нашли альтернативу каршерингу? Хочу спросить я вас. Нет, вы не могли этого взять. Какая альтернатива, когда на улице плюс 3, или плюс 4, или плюс 5? ДТП, сообщает Гагога, на Звенигородке перед светофорами на Макеева будет плохо. И еще про одно ДТП кто-то здесь написал, сейчас я найду. Найду, был в отпуске, так, не то. Фура не прошла по габаритам в тоннель на Новой Риге, пишет Александр, а остался один ряд. То есть, как бы, Новая Рига — это и без того плохое место, ну, в смысле... Ну, катастрофическое место. Ну, прям совсем мрак. А теперь там еще и фура не прошла по габаритам. Что это означает? Это означает, что в преддверии Брексита британские фуры стали перебираться на континент и ерзать по Подмосковью. И пытаться въехать в Москву, наверное. Ну, а как это еще? Ну, что за фура такая? Это только должна быть фура из Соединенного Королевства, потому что там стандарты фур другие совсем. Они гораздо больше и гораздо выше, и гораздо массивнее. А наши-то чего? Наши-то уж, наверное, должны притереться к тоннелям нашим. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Да, доброе утро, Роман. Да, вот как раз сейчас проезжал. Там и так в Новой Риге туннель сузили до двух полос.
Да.
И еще эта фура раскорячилась. Все, там, я не знаю.
А что за фура такая странная? Ведь там же, ну, тоннель, он такой учитывает, что будут въезжать туда больше грузы.
Ну, вот он там до этого туннеля, там есть ограничитель. Он в этот ограничитель еще там раскорячился. Я не знаю, как его сейчас будут вынимать оттуда.
Я понял. Хороший, добрый, наивный человек, понятия не имел, какой высоты у него прицеп. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Вот вы знаете, по поводу центра, значит, фуры не знаю, да?
Да.
Но обратно из Москвы много раз наблюдал такую картину, что висят вот эти ограничители с цепочками.
Угу.
И дальше идет бетонная перекладина.
Да.
Вот. И стоит такой сворожка направо, да? Угу. Но там стоит знак только прямо. Видимо, вот эта сворожка сделана специально для того, чтобы фура, если не прошла по габаритам,
чтобы сворачивала туда.
Да. Да. Но знак стоит только прямо, и они начинают потом или спускать себе колеса, или пятиться задом и поставить там вот, где, ну, чтобы съехать с этого места.
Ну уж казалось бы, ну поехал бы под знак, что 250 рублей за нарушение.
Нет. А почему нельзя сделать знак, что для фур?
Ну, кстати, да. Ну, кстати, да, табличку повесить, что только
для... Да, повесить табличку, вот. И поэтому непонятно, что им делать.
Ну как, что делать?
Нет, понятно.
Учить матчасть, видеть знак и знать высоту своего, своей фуры. Просто, ну,
нет. Опять мы видим людей, а не видим организаторов дорожного движения.
Ну я согласен с вами. Нет, ну да, они предполагают, что, дескать, ну как бы ты заранее будешь знать и заранее сюда не сунешься. Ну опять же, они, на нас ответственность перекладывается. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Знаете, там просто вот этот тоннель, который на Новой Риге, он нестандартный, он немного по высоте ниже. Это вот как мост МКАД в пересечении с Рублевским шоссе, там тоже частенько залетают туда фуры и потом задом...
Да давайте попробуем предположить, а зачем это сделано? Ну так, ради веселья просто?
Нет, это изначально так просто построено, вот и все.
Ну я понимаю, но...
Технически нельзя было построить выше просто, поэтому там вообще грузовым высоким машинам запрещено. Там вот самосвалы только проходят грузовые, а если у тебя... прицеп там, ну, вот этот Шаланда, то она где никогда в жизни там не пройдет.
А через Крылатское тоже не вариант крутиться, там эти узенькие улочки, все это там, ну, тоже
конечно,
особо.
Конечно, да, да.
То есть надо как-то сильно заранее, уже когда из центра едешь, просто другое шоссе выбирать для выезда.
Да, и еще можно вопрос, Роман?
Давайте, конечно.
Вот стал вопрос, хочется поменять Genesis G80 на Cadillac CT6, вот какой-то.
Да.
Что вы по нему можете сказать по этому Cadillac?
Ну, смотрите, какая история. По соотношению цена-качество, прямо очень интересная версия автомобиля. Но, извините, но я вам так скажу, CT6 сильно уступает G90. Ну, потому что вы же хотите взять автомобиль все равно класса.
Нет, я понимаю, я сейчас езжу на G80.
Это я знаю, но вы хотите взять CT6, а CT6 уже конкурент G90. Это представительского класса седан. Большой, длинный, по длине, я думаю, что он, ну, как бы просто G90 самый большой в этом сегменте, он больше семерки, он больше S-класса, он просто гигантский. Но я про что? Я про то, что, тем не менее, класс автомобиля вы выбираете уже седан представительского класса.
Ну, да.
И он конкурирует с G90 напрямую. А если он конкурирует с G90, так вот я и говорю, что G90 лучше. Он современней, он новее, он круче оснащен. У него гораздо больше места сзади. И, кстати говоря, а вы выбираете для себя просто, чтобы самостоятельно ездить? Или...
Нет, я работаю водителем, вот у меня...
И вам нужно, чтобы задние пассажиры были в комфорте, правильно я понимаю?
Да, да. Ну, до этого был G90, потом вот пересела на G80. Вот сейчас...
А, в смысле, что G90 у вас уже был, то есть первое поколение?
Да, прям самый первый, наверное, в Москве мы купили.
Ну вот второй сейчас гораздо прикольнее, это совсем другой автомобиль. Я уже с ним познакомился, у меня был коротенький тест, и сейчас я хочу запланировать еще один тест этого автомобиля. И я вам хочу сказать, что высокого уровня автомобиль мало чем уступает конкурентам более статусным, ну, как бы давно работающим в этом сегменте. Ну и совершенно точно он значительно интересней CT6. А по цене, вот я сейчас смотрю на цену CT6.
На миллион подороже, наверное, я думаю.
Ну, 450 комплектация лакшери, а комплектация платинум 5400 у CT6. 5400. Ну, хотите, да. Сейчас небольшой анализ, просто сравнительный, я проведу по этим моделям. Но я свое мнение скажу. Если бы мне нужно было выбирать для себя, как для водителя, и для задних пассажиров, как для задних пассажиров автомобиль, G90 значительно интереснее и с позиции водителя, и с позиции пассажира. Значительно интереснее машина.
Спасибо.
Вот. По цене, вот сейчас этот небольшой анализ проведем. А как мы его проведем? А давайте проведем этот небольшой анализ в рамках чего-нибудь такого уже напрямую связанного с автомобильной промышленностью.
Моторы. Автопром.
Я думаю, что здесь и даже и краш-тест можно было бы заладить. Но так, на всякий случай, посмотреть. Сюда по-хорошему бы надо бы добавить еще и какого-нибудь представителя... Так, нет, не тот Wi-Fi. Я не на том Wi-Fi сидел. Сюда по-хорошему добавить бы еще какого-нибудь представителя не из большой немецкой тройки, потому что всегда, когда мы сталкиваем что-то и представители большой немецкой тройки, немецкий автопроизводитель пользуется некой форой просто статуса. Она называется сила бренда. Ну, просто по умолчанию они считаются статуснее, потому что, ну, так принято считать, что какой-нибудь BMW или Mercedes, особенно когда мы говорим о представительском классе, он по умолчанию должен быть лучше. Хотя вот здесь, ну, уже не все так однозначно. Но я, тем не менее, возьму сейчас G90. Да, кстати говоря, если бы мне... Вот, эх, слушатель ушел. Если бы мне пришлось выбирать автомобиль... А может, еще раз набрать? Вот я вижу ваш телефон. Еще раз позвоните 7373-948. Потому что у меня вдруг возникло здесь внезапное предположение. Так, последнее... Вот этот звонок. Доброе утро, да, да, здравствуйте.
Доброе
еще
утро,
раз.
Да, Роман.
Скажите, у меня вот... У меня возник внезапный вопрос. А почему не посмотреть тогда на К900? Откид.
Вот вы знаете, когда вы сейчас, когда говорили, что третью машину надо добавить, я у себя уже в голове, я думал, что сейчас так и будет, что сейчас К900 туда и в эту тройку-то вольют.
Единственное, я думаю, что, наверное, если это какой-нибудь агрегатор и бизнес-такси, то, наверное, Kia просто по самому бренду не проходит немножечко.
Нет, мне ну...
Не для этого, вообще не для этого.
Нет, вообще не для этого.
Я понял. Ну тогда смотрите, G90, версия Prestige, 4 миллиона... 690 тысяч. Это уже новый.
Да, я понял.
4690, 4150 Кадиллак. Ну да, Кадиллак, наверное, будет чуть побогаче. А самый дорогой G90. Но все равно 6, еще...
100 там с чем-то, я уже смотрел его.
Ну вот, да, а этот 5400. Ну то есть разница там 500 000, но когда речь идет об автомобилях этого класса, это так себе разница. Но да, места больше. Давайте, знаете как, просто совсем некорректно брать G90, CT6 и еще и туда К900 добавлять. К900, ну все же это другой класс автомобиля. Это вот G80 и К900. Просто К900 гораздо новее, он там интереснее с точки зрения мультимедиа. Но я вам так скажу, если бы мне нужно было сделать практичное приобретение, рачительную покупку, когда я получил бы и много автомобилей, и при этом не вваливал бы денег, я бы железно смотрел на К900, потому что это там 3,8 в роскошнейшей комплектации, роскошнейшей, то есть вообще все там будет за 3,8.
Понятно. Спасибо большое
вот
за совет.
Подумайте. А я сейчас все равно, тем не менее, я хочу провести голосование. Если бы сейчас вот с таких позиций... Мы хотим не как все. Мы хотим в потоке, чтобы мы пользовались всеми преимуществами седана представительского класса. Но при этом мы хотим еще и немножечко выделяться. Ну, вот так вот же левая резьба такая была. Чтобы... Мы не хотим ординарных семерок BMW, мы не хотим ординарных А8 или уж тем более заурядных S-классов, заурядных в хорошем смысле слова. Ну, то есть обычных, потому что это обычное решение. Вот как нужен тебе представительский седан, так обычным решением становится приобретение S-класса. Нет. С креативным подходом, с выдумкой вот с такой вот. И тогда G90 или CT6, Genesis или Cadillac. Но согласитесь, оба бренда такие вот интересненькие. Проголосуем. 134-21-35. Я не буду вводить никого третьего сюда. Ну, не хочу все, потому что К900 статусом не вышел. А Lexus LS... Вы будете голосовать просто за Lexus, а вовсе не за фактические качества этого автомобиля. Когда я вам скажу, что топовый G90 6 миллионов, а топовый Lexus 10 миллионов при тех же характеристиках. Это же будет иметь значение. В общем, Lexus не вводим сюда. Давайте. Cadillac CT6. 134-21-35. Где-то была у меня ручка, и Волгина ее, судя по всему, свистнула у меня. 134-21-35. Нет, Cadillac будет первой позиции. Cadillac CT6, 134-21-35. G90, 134-21-36. 134-21-36. G90. 134-21-35. Cadillac CT6. Но при этом, при всем том, что я сказал, нужно еще понимать вот какую вещь. Cadillac действительно прикольный автомобиль. Он действительно хорош в своем сегменте, неожиданно хорош, потому что, ну, как-то Кадиллаки такие странными были автомобилями для российского рынка, не очень адаптированы к нашим суровым условиям, некоторые там опции, позиции странно работали, ну, вообще, как бы, ну, Кадиллак, какой-то кич прям вот, Кадиллак и представительский сегмент. Но, тем не менее, если отстраниться от вот, шильдика на решетке радиатора, если отойти от стереотипов по поводу Кадиллака, это хороший седан, где сзади много места, где неплохая мультимедийка, ну, так, на самом деле, где... Экраны для задних пассажиров, развлекательная система, ну, такие, выезжают из спинки переднего кресла. Где водителю тоже интересно, потому что он прикольно едет. У него нормальный едущий мотор, у него нормальное шасси, хорошо себя ведущее. Им интересно рулить. Почему не Lexus? Я уже доктор Хомутовский. Просто потому, что Lexus в сопоставимой комплектации будет в два раза дороже всего. И Genesis, и Cadillac. То есть один Lexus, как Cadillac и Genesis вместе взятые. Но зачем? Мне это, честно говоря, не очень понятно. 10 миллионов, я не шучу. Lexus ведет себя, как если бы он был богатейший S-класс. Он оценивает себя в 10 миллионов. И я с восторгом, конечно, смотрю на владельцев этих автомобилей, которые позволяют себе это. Но ну, я рад, да, денег да. много, но как бы я не понимаю. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе. Я вот тоже хотел заметить стоимость. Вот мы сейчас говорим о машинах, да, стоимости 5-6 миллионов. Но
да.
класс, он в два раза дороже, как
да.
можно говорить. Это,
да.
ну, это разные же машины абсолютно для разных целей.
Да, но при том, что они одинаковые в характеристиках и габаритах, цена в два раза ниже. Не потому, что он в два раза хуже, а просто потому, что это настоящая цена. А в S-классах, там, во всех остальных мы еще и за... Ну, за бренд платим,
За бренд вряд ли, там же материалы, понимаете, там всякие
дешевые. Я вас умоляю, посмотрите на G90, на новый, вот на современный актуальный G90, который вышел вторым поколением. Но это даже не столько поколение, сколько такое глубокое-глубокое обновление. Посмотрите на его материалы, посмотрите на то, как выглядит этот автомобиль. Это... Ну, точно совершенно не в два раза разница. Ну, точно совершенно. Нет, может быть, там где-то она в чем-то и есть, но она, я бы сказал, разница скорее эргономическая. Ну, то есть там еще, может быть, не эталонная эргономика, не интуитивное расположение каких-то крутилочек. Может быть. Но и то это с натяжкой, если это для вас имеет значение. 134-21-35. Мы выбираем седан представительского класса. Такой седан, где владелец автомобиля уже сидит сзади, наслаждаясь всеми возможностями, которые дает ему класс этого автомобиля. Вот для таких целей вы предпочли бы Cadillac CT6 134-21-35. Genesis G90 134-21-36. 134-21-36. Позвоните и проголосуйте. 8495 – это телефонный префикс. Голосование проводится путем дозвона на один из номеров. Если Cadillac – 134-21-35. Если Genesis – 134-21-36. Да, конечно, Cadillac'у нужны двойные диски с вращающимися ступицами. Вот эти. И хромированные, конечно, белые, какие-нибудь 24 колеса, золотые цепи нужны владельцу, все такое. Да, это как раз 846 пишет об этом. А я за Майбах. Адик, вы знаете, вот вы шутите по этому поводу, а я вам скажу, что... Ну, что G90, в общем-то, габаритами и тем, как себя чувствует задний пассажир, Майбаху мало чем уступает. Ну, во всяком случае, габаритами точно. Так, 5-6 миллионов лучше S-класс 350D или K900 за 3,8. Алексей по первой позиции абсолютно не согласен. Приобретая S-класс 350-й дизель, вы как бы всему миру заявляете, что вы нищеброд. Вы все равно заплатите за него свои 7 миллионов, но при этом для понимающих людей вы будете немножечко, ну, не до членом их клуба. Они-то будут понимать, что вы экономите. Что вы очень хотите туда попасть, но вы экономите на приобретении автомобиля. Настоящий владелец С-класса не экономит. Он берет самое лучшее и правильное. Это странно. Заплатить все равно очень много денег, при том, чтобы все равно не войти в клуб. Ну, как бы сидеть в предбанечке этого клуба. Ну, для чего? Лучше уж тогда согласиться, что ты остаешься в предбанечке, но только будешь пользоваться вообще всем, что есть в этом сегменте. А для этого у нас есть как раз G90. Все, я останавливаю голосование. Спасибо вам большое. Довольно странно мне видеть это все. Но какая-то юношеская ваша любовь к американским автомобилям, я так понимаю, и к Кадиллаку в частности, сыграла здесь какую-то свою роль, и Кадиллак одержал... Ну, не то чтобы совсем убедительную победу, но, тем не менее, победу с разницей в 2%. 51-49. 51% Cadillac CT6. Genesis G90 49%. И для меня это странно, честно. Я не очень вас понимаю, но, тем не менее, ну, проголосовали. Хорошо. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Говорите.
Алло, здравствуйте. Я вот по поводу звонящего.
Да.
Я тоже работаю водителем. Работал на... в Орисе, работал на Мерседесе 350-м дизеле. Сейчас я езжу на К-900, а выбор был тоже Кадиллак. Ездили, смотрели. Uh-huh. Скажу честно, за эти деньги по сравнению с К-900...
И кожа похуже.
Того, есть К-900,
да.
Места для ног заднего пассажира намного меньше.
Да.
Вот рассматривали еще вариант Genesis'а. Genesis не взяли только по одной причине, потому что нет цвета, который нужен. Нужен белый цвет. Взяли бы, конечно, только G90.
В смысле белый?
Что...
Белый цвет кузова нет его?
Да, белого цвета кузова вообще, в принципе, нет. И вот ждали с мая месяца, и так ничего не пришло в Москву.
Обалдеть.
И почему именно Genesis? Для сзади сидящего пассажира очень важно, когда садишься и не сильно нагибаешь голову, чтобы не удариться об вот эту, знаете, крышу.
У Genesis'а большой проем, там гигантская дверь задняя, огромная.
Очень хорошо, да. А в К-900 она занижена, понимаете? И даже по кузову, и он намного интереснее G90, а в салоне просто бомба. Ну просто вот.
Абсолютно согласен.
Коричнево-рыжий салон. Просто бомба.
Никаких других причин, кроме стереотипического подхода к этому сегменту, не считать Genesis действительно очень сильным автомобилем в этом сегменте, других причин нет. Вот только стереотипичный подход к этому сегменту мешает осознать этот факт. Вот фактически других причин нет никаких. Я в этом абсолютно убежден. Ну, давайте посмотрим на автомобили. На представленные автомобили в сегодняшнем краш-тесте. Для справедливости... Ну, что для справедливости возьмем? Давайте для справедливости возьмем... ну, что, базовые версии. Самые-самые базовые. 3,8, 3,6, 309, 370 сил. И 335, 309, вот так. Ну, давайте, вот я возьму базовые, вот самые нищебродские версии для каждого из вариантов автомобиля, и CT6, и G90. Начнем, пожалуй, с габаритов. Итак, габариты этих автомобилей вот какие. Длина Cadillac CT6 — 5 метров 18 сантиметров. G90 — 5 метров 20 сантиметров. Колесная база Cadillac 3.10, Genesis 3.16. Это вот эти 6 дополнительных сантиметров, это для заднего пассажира. А 6 сантиметров или 60 миллиметров, это очень ощутимая разница. Дальше, клиренс 150 для Genesis, 155 для Cadillac. Объем багажника менее чувствителен для владельцев этого автомобиля. Ну, главное, чтобы портфельчик туда влез какой-то, и все. Портфельчик войдет и в один, и во второй. Cadillac 433, Genesis 484 литра, бак 72-83 для Genesis. Что это означает? Это означает, что на Genesis вы просто реже будете заезжать на заправку. И это тоже имеет значение для автомобиля этого сегмента и для его водителя. Снаряженная масса Cadillac 1834, Genesis 2-155. Разгон до сотни. Я напомню, какие, что у нас с силовыми установками. 3,8 для Genesis, 309 лошадиных сил и автоматическая 8-диапазонная коробка передач. Привод полный. Для Cadillac 3.6 автомат тоже 8-диапазонный, привод полный, 335 лошадиных сил. Динамика. Cadillac 6.6, Genesis 6.9. Сил меньше, а по динамике не то чтобы сильно уступает. 6.9. Максимальная скорость 240. 240 для каждого из автомобилей. В смешанном цикле Genesis 11.6, Cadillac 9.8. Да ладно! Так и хочется сказать. Да ладно! Ну да ладно вам. Да, крутящего момента. 391 ньютон-метр для Genesis, 386 для Cadillac. Смотри, внимание! 335 сил и 386 момент. Genesis 309 сил и 391 момент. При том, что оба двигателя атмосферные. Но вот как-то корейцам удалось, а американцам не удалось. Ну и по цене. Вот эта стартовая базовая версия G90, которую мы сейчас рассматривали, 4 миллиона 690. Это стартовая версия Cadillac 4 миллиона 150. Genesis дороже, но он и классом выше. Максимальная комплектация, а их всего две для Cadillac, 5400, для Genesis 6560. Но, как сказал слушатель, сейчас она идет акционно, там 6100, и нужно понимать, что это отвязный 5-литровый двигатель для Genesis, 413 лошадиных сил, а у Cadillac безальтернативный мотор 3.6, 335 сил, в России других вариантов не предусмотрено в принципе.
Моторы в движении.
600 трогательных, 53 846 автомобилей на дорогах столицы, 28 300 такси, 16 600 каршеринга. Если бы я сейчас взялся баллами исчислять, то у меня бы их получилось больше, чем думает Яндекс. 4 балла по Яндексу. Жутко плохо на Дмитровке слияние с Коровинским. И я напомню, фура по габаритам нежно не прошла в Новорижский тоннель, поэтому ко всей обычной адской ситуации там добавилась еще и вот эта штука. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы!
Моторы.